Братья и сестры, приветствую вас любовью Иисуса Христа. Сегодня у нас есть еще возможность. Должен был говорить сейчас Джон, но может он меня сменит. Но если не сменит, значит вы будете слушать две дозы сегодня. Сегодня у меня тема продолжается, тот раздел «Служение Христа в Капернауме». «Служение Христа в Капернауме». Очень много. Очень долгое время Спаситель находился в этом городе. И об этом городе Он скажет в заключении Своей миссии для жителей Капернаума. «О Капернаум, до неба вознесшийся, да до преисподнего низвержен будешь, потому что, если бы силы, которые явлены были в тебе, были явлены в древности, городам Содому и Гоморре, они бы в пепле и прахе покаялись. Но отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели вам». Поэтому сегодня, когда мы снова подходим, мы видим могущество, мы видим владычество, мы видим силу и власть Господа над субботою, над субботою. Бог в Своей премудрости и милости народу израильскому дал 10 заповедей. 10 заповедей. И эти 10 заповедей Господь объяснил ему, когда еще дополнительно через Моисея дал еще 613 заповедей. И они были столь же насущны и актуальны. И что же случилось с этими людьми? Они каждый из этих заповедей добавили еще сотни. И получилось добавлений и постановлений, которыми хвалились фарисеи. Их было десятки тысяч. Десятки тысяч. И это стало бременем, очень трудным для людей. Очень трудным для людей. И мы с вами знаем о том, что Иисус Христос, Он как раз придет. И одна из отличительных черт Мессии, Его хождения, будет то, что Он будет разрушать барьеры. Все надстройки, которые построены были человеками, Он будет ниспровергать. Он для того и пришел. И именно об этом как раз пророческое слово было Иакова, когда он видел: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель Шила». Это стенорушитель. Именно это было написано в родословной Господа, потому что он являлся потомком Зары. И поэтому, когда Господь совершал, то действительно он совершал это. Почему? Потому что он имел ревность по Дому Божию. И ревность по Дому Божию, она побуждала его на эти дела. И поэтому посмотрим мы сегодня из двух мест книги Библии, чтобы нам можно было увидеть эту картину справедливого гнева Мессии. Марка Евангелия, 3 глава, с 1 по 6 текст, читаем следующие слова. «И пришел опять в синагогу там. Был человек, имеющий иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит его ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину», а им говорит: «Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Второе место послушаем. Евангелие от Матфея, глава 12. Шестой, седьмой стихи. «Говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Два места мы с вами послушали. Эти два места связаны с Капернаумом. С Капернаумом. Иисус идет. Иисус уставал. Точно так, как мы устаем. Уставали ученики, которые находились рядом с учителем. И идя дорогою, они проходили мимо поля и стали срывать. По пути исследования стали срывать колосья, растирать их в руках и стали кушать, потому что они были голодны. И те, которые наблюдали за Иисусом Христом, они сказали: «Разве ты не видишь, что они делают? Они нарушают субботу. Они делают того, чего не должно делать». И тогда Господь им говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Первый момент, о котором мы сегодня должны с вами отметить, что иногда у людей бывает ложное представление, и отсюда идет и ложное понятие святости. Оно точно так же чревато своими последствиями для людей. Потому что когда-то Иисус сказал о том, что вы отцеживаете верблюда, комара, а верблюда проглатываете. Своими постановлениями, своими преданиями вы настолько зашли далеко, что вы потеряли всякий ориентир. И поэтому здесь, когда Господь говорит, Он сам показывает им о том, что вспомните в Писании, когда Давид вошел во дни Авиафара, священника, в скинию собрания, и он был голодным, он не кушал уже долгое время, и с ним были его слуги. И ему Авиафар дал хлеба, которых не должен был он есть, не те, которые с ним, но он ел и дал тем, бывших с ним. Действительно, тогда, когда мы смотрим на страницы Священного Писания, мы можем увидеть действительно очень простую, но довольно ясную, четкую истину о том, что Писание говорит: «Не закрывай рта у вола молотящего». Вол, когда выполняет свою работу на жнивье, и если он что-то хватает, идя, выполняя свою работу, то человек, который пашет на воле или перевозит груз, он не должен закрывать ему рот. Вот точно так и Господь, обращаясь к Ветхому Завету, показывает законникам об их очень страшной, грубой ошибке, указывая на то, что это должно быть. А потом, посмотрите, он говорит: «Если бы вы знали, то вы бы не осудили невиновных». Заметьте, Господь говорит: «Я Господин субботы». «Я Господин субботы». А если мы выше посмотрим с вами, мы уже прочитали, что он говорит: «Здесь тот, кто больше храма». «Здесь тот, кто больше храма». Это духовный урок, это стук Господа в сердце слепых вождей, которые не видели, которые думали, что они сведущи в законе, тогда как они в очень малых вещах, они запутались и уловлены были. Какой урок первый мы берем из этого? Мы берем урок первый: Иисус был преисполнен сострадания и скорби и участия к этим людям. Он хотел открыть их глаза на эту истину, и поэтому он с ними разговаривает об этом. И когда он указал им на эту сторону, написано: «Он вошел в синагогу их». Он вошел в синагогу их. И когда он находился там, в синагоге, там был человек, имеющий иссохшую руку. На первый взгляд кажется, ну, очень просто. Ну, разные люди бывают в собраниях, не так ли? И люди, незнакомые нам, и люди, тем, к которым мы привыкаем с вами, точно так и там случилось, кажется, на первый случай, все очень, очень, ну, естественно и нормально. Но мы, открывая страницы Священного Писания, видим, посмотрите, что здесь. 9 стих 12 главы Матфея. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его, можно ли исцелять в субботы». Вы замечаете? А раскрывается механизм этих людей. людей, которые подыскивались под Христа. Они не просто находились в собрании, где встречались люди верующие, но они старались, наблюдали за Иисусом, подлаживались под Него, чтобы Его уловить в Слове, найти в Нем что-то противное и осудить Его, и предать Его властям. Вот и этот механизм как раз у нас и открывается. Они задают Ему вопрос. Там находится человек, который является человеком-инвалидом, больным человеком, у которого омертвела рука, она мертвая, она не действует, это рука правая. Интересно, когда мы смотрим и изучаем этот стих, именно человека, который находился в синагоге и имел болезнь, у него была нерабочая рука, то она стала такой. Это не случилось когда-то. Он был в должном состоянии, он мог работать и выполнять свою работу. И люди в синагоге знали о том, что с ним произошло какое-то несчастье. Он потерял способность работать. И вот его-то как раз и взяли как приманку, как ловушку для того, чтобы поймать Иисуса Христа. Посмотрите, какие обычные обстоятельства и какие необычные, страшные состояния сердец. Один имеет немощь, у него сухая рука, другие имеют сердца, но сердца сухие, мертвые, каменные или деревянные, ожесточенные сердца. И Иисус преподает им свой божественный урок. Первый момент, о котором мы с вами сегодня говорим, о том, что происходит тогда, когда мы отворачиваемся от слышания Божьего Слова, тогда мы не утрачиваем реальность происходящего. Всякий раз, когда мы перестаем внимать божественным словам, у нас тогда не воспринимается реальность и действительность. Смотрите, как у Захарии написано в 7 главе, стих 9 и 12. Посмотрите, это как раз вот то, что нам сегодня необходимо в наших собраниях. То, чего не было там, в синагоге, в Капернауме. И сегодня это может случиться так, что мы можем с вами быть обворованы, находясь в Доме Божьем, где проповедуется и провозглашается Слово Божие. Книга пророка Захарии, 7 глава, 9 и 12 тексты. «Так говорил Господь». Заметьте, говорил. Он говорил это в прошлом, Он говорит это сейчас, и Он это будет говорить, потому что в Боге нет изменения, ни тени перемен. Итак, «так говорил тогда Господь Саваоф». Правильное еще выражение можно было бы сказать «вседержитель», «Бог воинств», «могучий, сильный и славный Бог», «производите суд справедливый». Бог говорил к людям, к Израилю Бог говорил. «Так говорил тогда Господь Саваоф, производите первое суд справедливый». Второе, оказывайте милость и сострадание. Кому? Каждый брату своему. Вдовы и сироты, и пришельца, и бедного не притесняйте. Зла друг против друга не мыслите в сердце вашем, но они не хотели внимать. Мы утрачиваем реальность всегда, когда наши уши закрыты для приятия Слова Господня. Иисус Христос когда-то укорял людей, пробуждал их напоминанием, почему не понимаете речи моей. Потому что человеку было свойственно слышать что-то другое, и они не слышали, и пропускали, и упускали в своей жизни самое важное. Посмотрите, что нужно было в собрании святых иметь людям. И Господь говорил, тогда производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы, сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они, говорит пророк, не хотели внимать и отворотились от меня. Уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которых и посылал Господь Саваоф духом своим. Посмотрите, куда несогласие и противление приводит этих людей. Начиная с того, что они отворачивались от пророков, которых Бог посылал, они повернулись спиной к Духу Божьему, который работал над ними. Посмотрите, насколько это серьезное предупреждение сегодня. Не только для них, но и для нас. Сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Вседержитель Духом Своим через пророков. Интересно, что когда я смотрел вот это состояние в переводах, то здесь написано, они затыкали уши свои, чтобы не слушать Всемогущего. Очень страшное состояние, друзья, братья и сестры. Когда идешь в Дом Божий, будь готов к слушанию Слова, чтобы услышать голос Божий. Это так просто, это так доступно. Здесь нету каких-то особых формул и решений. Нужно расположить сердце, чтобы услышать голос Божий. Но они заткнули свои уши, чтобы не слышать Всемогущего. И безусловно, вот это состояние гнева Божия, оно, конечно, посетит эти сердца. Какие же опасности сегодня невнимательности к Божьему Слову подстерегают нас? Состояние это, оно приводит нас к тому, что мы не видим и не слышим хорошего. Мы не видим и мы не слышим хорошее. Кажется, на первый случай это парадоксально. Ну как же я могу не видеть? У меня же глаза на то есть. У меня и уши есть. А вот так бывает. И Писание прямо говорит о том, что это просто это закономерность. Ты перестаешь слышать хорошее. Ты перестаешь правильно реагировать на обстоятельства жизни. Именно об этом, как раз вот трогая наши сердечные струны, пророк Захария напоминает нам, что Бог Духом Святым трогает наши сердца и говорит, вы должны быть внимательны друг к другу. У вас должны быть эти ингредиенсы. Почему? Потому что это очень важно в жизни. Видеть и замечать людей, которые нуждаются сегодня в нас. И если этого не происходит, мы закрываем свои глаза, наше сердце ожесточается и становится каменным. Посмотрите, Марка 3:1-2. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имеющий иссохшую руку». Мы уже с вами говорили, что его рука стала больной. Он был здоровым, и, по крайней мере, жители Капернаума знали этого человека, о котором пишет Марк нам, что он был здоров. Но теперь они его использовали как возможность поймать его, чтобы его осудить, чтобы его предать. И вот эта группа людей, фарисеи и партии Иродиан, политических лидеров, они старались поймать Иисуса. Посмотрите, это очень интересно, что люди пропускали многие вещи, которые были очень важны, жизненно важны в жизни каждого из них. И вместо того, чтобы пользоваться благословением, потому что там Иисус делал в синагоге? Он учил их, Он учил их, Он передавал истины Божии, Он трогал их сердца, но они не это хотели слышать. Они шли за Ним не для того, чтобы уроки божественные складывать в сердце, они шли, чтобы Его поймать и предать Его. Посмотрите, как мы с вами прочитали, у Захарии сказано: «Оказывайте милость и сострадание». Вот перед вами тот, вы его поставили как живца, чтобы поймать Спасителя человеков Иисуса Христа. Но вспомните, о чем Господь говорил издревле. «Оказывайте милость, оказывайте сострадание каждый ближнему своему». Среди вас сегодня больной человек. Человек, который не может выполнять свои каждодневные функции. Посмотрите, второе еще здесь. «И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Иисус Христос говорит им: «Если у кого из вас упадет осел в субботний день, или овца упадет, не станете ли вы тотчас ее поднимать?» А потом говорит: подумайте, сколько же больше, драгоценнее и важнее один человек, которого вы обходите. Вы ловите меня сейчас. Вы проверяете мои слова, но вы упускаете очень важную и хорошую возможность позаботиться о том, кто среди вас. Видите как? Может грех обворовать нас и ослепить нас. И они знали об этом человеке. Они видели его, но совершенно они манипулировали им для того, чтобы только Иисус был уловлен. Поэтому, когда Лука пишет в 6 главе, Евангелие от Луки в 6 главе, там написано: там был человек, у которого правая рука была сухая. Я думаю, что мы должны быть особенно благодарны Луке, потому что он был врачом, и он некоторые детали очень ярко представляет нам, потому что он врач, он разбирался в болезнях, и он ставил правильный диагноз, и он не мог работать. И поэтому, когда мы смотрим, как важно было среди всего этой сумятицы, вот такого необычного настроения толпы, важно было услышать голос Божий. Да и говорил Господь. Сам Иисус говорил слово и учил их. Но они не слышали, но они заткнули уши свои, чтобы не слышать. Чем же они были заняты? На первый случай нам кажется, что они были все во внимании. Это так, друзья. Мы иногда можем видеть человека, и кажется, на первый случай он очень внимателен к слову. Но это может быть далеко не так. Далеко не так. И поэтому Иисус, когда посмотрел на их наблюдательность, посмотрите здесь, что это слово представляет для нас. Они тщательно, они скрупулезно, придирчиво смотрели на Него, рассчитав все. Клюнет ли он на нашу приманку? Не захочет ли он исцелить? Нет, молчит. И тогда они ему вынуждены были задать вопрос. Должно ли, можно ли делать в субботу какое-то дело? Для чего они это спрашивали? Они знали, что они хотели услышать. Они хотели его поймать в ответе его уст. Посмотрите, есть еще одна особенность, это слово, которое мы говорим здесь встречается, наблюдали за ним. Вы знаете, есть в книге Деяний святых апостолов, в 9 главе, 29 стихе, случай, который был с Павлом, царь Арета, стерег его, помните? Стерег его, чтобы схватить его. Вот как раз это слово, наблюдали, для чего? Чтобы его поймать. чтобы с ними рассчитаться. Они именно так поступали с апостолом Павлом. Это же самое слово. Посмотрите, еще одно это слово в Луки 20:20 написано. «Наблюдая за Христом, подослали лукавых людей, которые притворились благочестивыми и уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя». Особым вниманием Господь пользовался у этих людей, которые мотивированы были совершенно ложными целями. Не слышание Божьего Слова и Божьей воли их интересовало. Они хотели поймать Его, чтобы рассчитаться с Ним. Извращенное наше мышление, оно действительно нас приводит в западню. Мы копаем яму, в которую в конечном итоге сами и попадем. Посмотрите, какая категория здесь в синагоге находилась людей. Один внимает слову, другие же ищут предлога для того, чтобы схватить и убить Иисуса Христа. Посмотрите, как это отрезвляюще, но с надеждой и со страданием, и с переживанием Дух Божий говорит к этим людям, 10 стих 7 главы Захарии, «И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Вот что самое страшное, друзья, все начинается с твоего и моего сердца. Зла друг против друга не мыслите в сердцах ваших. Я когда-то проповедовал последний раз в большом собрании, и я говорил о жертве за грех, и я там приводил пример тоже из Ветхого Завета, что Священное Писание уже в то время говорит, даже в сердце своем не имей вражды против брата твоего, обличи его и не понесешь за него осуждения, люби его, не враждуй против него в сердце. Это страшная война и страшные ее последствия. Теперь посмотрите, Писание говорит нам, предписывая нам, не мыслите в сердце вашем зла друг против друга. Оказывайте милость, оказывайте сострадание каждый ближнему своему. Братья и сестры, мы можем сидеть, и мы ничего плохого не сделаем, уверяю вас. Многие из нас, но здесь написано, что наше нахождение рядом с немощами и недостатками и болезнями людей, они побуждают нас несколько к иному состоянию, оказывать им милость, оказывать им сострадание и оказывать каждый ближнему, чтобы он не ушел, как пришел сирота и ушел, как никому не нужный. Почему? Потому что наше сердце безучастное к Ему осталось. То Писание как раз и говорит, что вот это как раз и проверяет нас на подлинность, на настоящее хождение пред Господом. Поэтому эти предписания Всевышнего так учили пророки Господа, так сам Господь учил, так сам Всевышний предписывал людям. И поэтому, когда Господь учит, когда Господь взывает к нам, и они не видят и не слышат, не понимая, то они делают это себе в осуждение. В осуждение. А подумайте, братья мои и сестры, насколько легко сегодня вот встать на сторону тех фарисеев и иродиан, которые шли за Господом, но мотивы совершенно были другие. Как это печально! Как это печально. И иногда действительно пророк Иеремия говорит, они собираются послушать тебя, но для чего? Чтобы из твоей речи сделать забаву. Ты для них как попугай. Они ловят твои слова, они разговаривают о них, они делают насмешки из твоего слова. Посмотрите, как это может случиться. Вторая особенность состояния этого сердца, оно не внимает обличению. Это сердце, которое поворачивается и не хочет слушать Слово Господне, оно не способно услышать голос наставления. Вы помните, как написано в притчах? Мудрый обличитель для внимательного уха. Только человек, который держит свои ушки на макушке, который ловит каждое слово, ему будет оказана эта помощь. У них этого не было. Они не внимали обличению. Посмотрите, 3-4 стихи, Марка 3 глава, здесь так написано. «Он же говорит человеку, имеющему иссохшую руку, встань на средину». ВК, встань, выйди сюда на середину. Я хочу, чтобы тебя сейчас все в синагоге видели. Я думаю, это было, наверное, такое место вот рядом со мной. Вы сейчас меня все видите. То его он поставил, не сказал, что и рядом со мной. Он ему сказал, встань на середину. И он вышел и встал на середину. Думаете ли это легко? Вы знаете, это очень важно сегодня быть внимающим. Когда Господь его позвал, он посмотрел по краям и убедился, что это его зовет Господь. И он вышел и встал на середину. А потом Иисус задает два вопроса людям. Кто это? И говорит им. Кто это им? Это фарисеи и люди партийные, и радиане. Должно ли в субботу доброе делать или злое делать? Душу спасти или погубить? Очень простой вопрос прозвучал в синагоге. Я думаю, там людей было больше, чем сегодня нас. И, наверное, у всех был определенный, ясный, четкий ответ. Ну, безусловно, доброе. Но, конечно, спасти. Но мы с вами смотрим, совершенно реакция другая у этих людей. Посмотрите, они же молчали. Они должны были что-то сказать, но они молчали. Почему? Потому что их сердце было ожесточено. Подумайте еще об одной вещи. Иисус абсолютно знает все о каждом из них. Он знал все о каждом из них. Он видел все, что творится в их сердце. Иисус читал их мысли, которыми они нагрузили себя. Чего же желает Иисус в таком состоянии? Очень интересные слушатели попались Господу. Чего же хочет Господь? Господь хочет исцелить несчастного. Господь хочет явить ему милость свою божественную, оказаться рядом с ним, послужить ему. Смотрите, третье, он хочет явить ему сострадание. Четвертое, он хочет спасти его. Братья и сестры, всегда ли мы вот так последовательны в наших отношениях, когда мы встречаемся с немощью, болезнью или грехами людей? Чем мы движимы? Чем мы мотивированы? Посмотрите, это было сердце Спасителя нашего Иисуса Христа. Он является украшением учения Спасителя нашего Бога. Ах, как это обнадеживающе звучат эти слова. «Зла друг против друга не мыслите в сердцах ваших. Каждый из вас оказывай это брату, ближнему своему. Каждый из вас. Будьте внимательны, где горе видится, где больно дышится, будь первым там». Некрасов побуждал русских соотечественников. Поэтому, посмотрите, это творилось, это находилось в сердце Спасителя Иисуса Христа. Ну, давайте посмотрим на сердце тех людей, которых мы имена не знаем, но они очень часто могут быть среди нас. Это мы с тобой можем занять их место. Что же в сердцах этих наблюдателей, фарисеев и радиан? Они тоже ловят и не пропускают ни одного слова, чтобы найти, уловить, предать и убить. Посмотрите, какой контраст. Между тем, что наполняло и переполняло сердце Спасителя, и посмотрите, какое страшное состояние этих самоправедных, отдельно отделенных людей в в особой одежде ходящих, на показ долго молящихся, какое страшное содержание их сердца, какая страшная, ужасная реальность. Зная, видя, находясь там, не иметь ни милости, ни участия, ни сострадания. А бывает это так, что мы это не замечаем. Иногда даже люди говорят так: брат, сестра, милосердие без милосердия. Страшное состояние, когда сам долг, само положение человека, оно заставляет его быть внимательным, но вместо этого от этого человека угроза бесчувственности, жестокости и смерти. Холодное, равнодушное, не мягкое, не теплое. Но Спаситель наш является живое милосердие и сострадание. Он один преисполнен участия, и только они безучастны и ожесточенны сердцем. Бремена неудобоносимые, и Он их обличает при всех. Они, казалось, хотели для того, чтобы сделать более-более лучшим закон. Но все, что они делали, все их предписания относились только для того, чтобы внешне они были хорошими. Но внутри Господь видел их. Жалкое и ужасное погибшее состояние. И Он работал над ними для того, чтобы их устыдить, для того, чтобы их обличить, для того, чтобы до них достучаться. И поэтому Господь им предлагает тест и говорит: встань на середину. Посмотрите, сравните, оцените. Я ищу, как помочь ему. Я хочу вам преподать этот урок, говорит Господь. Я хочу показать вам милость, в которой он нуждается, и явить ему сострадание, которого у вас нет, потому что вы безучастны к нему, потому что вы немилостивы, потому что вы жестокосердны, и зло в ваших сердцах переполняет вас. Я же хочу не только ему оказать милость. Посмотрите, куда простирается в своих помышлениях об этом несчастном Господь. Я хочу его спасти. Вы ищете убить, а я хочу его спасти. Сделать то, что вы не делаете. И поэтому Иисус, чтобы устыдить их, приводит этот пример с овцой. Лицемеры. Если у вас, у кого из вас упадет овца в день субботний, не поднимаете ли вы ее? И вы делаете работу, вы нарушаете ваши же правила, которые вы придумали. А разве вы не читали, что священники в храме каждую субботу нарушают ваши предания, и они остаются жить? И если я сегодня хочу явить спасение этому несчастному в день субботний, то что легче? Если вы это делаете овце, насколько дороже человек овцы? Ожесточившееся сердце, четвертое, оно не принимает обличений, как мы уже с вами слышали. Какая же в итоге картина складывается, в чем ужас и печальное состояние этих людей? В том, что они пожинать будут гнев от Бога. Такое состояние ожесточенного, глухого, черствого сердца вызывает не что иное, как гнев Божий. Вы помните, как в Римлянам написано: «Но по упорству своему ты сам себе собираешь день гнева и праведного суда, когда Бог будет изливать свой гнев на нечестие человеков и грешных людей». Посмотрите, здесь так и написано. Марка 3 глава 5 стих. «И посмотрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца их». Знаете, это интересное слово. «И воззрев на них». Это не был такой легкий взгляд поверх голов, но Господь своими божественными очами проникал в самую сердцевину человеческих судеб и видел, что там гнездится в этом сердце. И что дальше мы с вами читаем? Реакция Господа: и скорбел об ожесточении сердца их. Он зрел, он видел, его нельзя было обмануть, потому что он как самый чуткий и мощный рентген просвечивал внутреннее содержание человеческих судеб и видел все, всю неприглядность. И это вызвало в его сердце скорбь об этих людях. Скорбь об этих людях. Казалось бы, пороки, недостатки, состояние сердца вскрыто было, не так ли? Все увидели и все поняли, что Господь вынес свой диагноз, поставил верный в жизни. Что теперь делать? Раскаяться, признать, обратиться к Нему, взять молитвенные слова и идти искать лица Господня. Но мы с вами читаем, что этого не произошло. Мы с вами читаем итог, 6 стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Совершенно непредсказуемо. Грех, он берет власть над человеком и держит его в оковах своего греха. В узах греха он будет содержаться, и он никогда не освободится от этого. И когда прозвучали эти божественные слова, когда Господь преподал им божественный урок о самом себе, о их состоянии сердца, вскрывая состояние их сердца, они вышли, написано, немедленно, тотчас заняты были чем? Согласились с этими людьми, которые были далеки от Бога. Их интересовала только политика. Они были заняты только одной мыслью, чтобы Ирод царствовал, и Ирод царствовал всегда. Потому что если Ирод у власти, им что-то перепадает. Их не интересовали вопросы духовные, но у этих лидеров ослепленных они идут на этот союз. И в чем они объединяются? Это два чуждых и страшных состояния судеб человеков. Они объединяются во вражде против Божьего Сына, чтобы его убить, чтобы его погубить. Братья и сестры, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, мы с вами находим очень много примеров того, что делает в сердце людей зло. Но нас сегодня с вами в новозаветнее время Господь побуждает вот к этому моменту. Посмотрите, как написано. Первое послание Петра, 2 глава, 11-12 стих, даже с 10 прочитаем. «Некогда не народ, а сегодня народ Божий, некогда не помилованные, а сегодня помилованы, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Это то, к чему Петр призывает сегодня тебя и меня. Быть внимательным, быть чутким, быть отзывчивым, не давать повода людям, которые точно так же пасли когда-то Божьего Сына, они и нас наблюдают, они и нас хотят поймать в эти расставленные ловушки. Чтобы этого не случилось, нам нужно быть преданным Божьей истине. Нам нужно, чтобы она входила в нас, и чтобы мы могли и слышать, и видеть, и спешить это сделать, если предоставляется нам такая возможность. Посмотрите, что сделали они. Они держали совет, они договорились, они согласились, они запланировали, они тщательно обдумали, что? Чтобы только этого обличителя предать смерти. Посмотрите, куда началось с маленького сердечного нерасположения, а привело их к какому злодеянию. Они приняли решение, чтобы убить Иисуса. Именно в русском сказано «погубить», но в английской версии вы можете читать «убить». Они стали людьми, которые желают убить Иисуса Христа. Насколько грех он страшный, насколько последствия ужасны. И сегодня, когда мы с вами побыли в общении святых, посмотрите, Господь, какой удивительный урок нам сегодня преподал. Как нам нужно жить? Какое наше отношение должно быть к слышанному слову? Как мы должны быть чутки именно к своему сердцу и внимательны? Потому что Писание говорит нам, 4 глава притчи, 23 стих, «Больше всего хранимого храни сердце твое». Я хочу, чтобы ты это услышал. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». И жизнь, и смерть, она может переполнять нас. Я бы хотел призвать тебя к тому, чтобы ты мог очиститься, чтобы ты мог свое сердце распахнуть и сделать его податливым. Именно такой образ заповедует нам апостол Петр в своем послании. «Пусть имя Господа нашего светится и славится. У Него есть власть, у Него есть авторитет, у Него есть сила». Но посмотрите, как Он обошелся мягко с этим человеком, чего у нас подчас недостает. О чем сегодня мы можем помолиться? Может быть, у кого-то из вас есть иссохшая рука, а может быть, нога, и ты не можешь ходить, ты ее волокешь за собой. Может быть, ты ослеп уже на глаза. Может быть, уши твои закрыты. Встань на середину сегодня пред Богом, пред Христом. Послушай, что Он скажет. Посмотрите, Иисус не нарушил даже субботы. В данном случае Он ему сказал, протяни руку твою. И тот должен был согласиться. Он не стал с ним спорить, не стал ему говорить, разве ты не знаешь? И ты что, умнее всех? Не работает моя рука, она мертвая. Иисус говорит, протяни руку твою, протяни сердце свое, уши свои мне отдай. Я их проверю, я сделаю апгрейд в твою программу, и ты сможешь так жить по-другому. Посмотрите, это Господь мог сделать силой своего могущества. И этот человек пошел в дом славным, помилованным и спасенным. Да благословит Господь сегодня тебя и меня в Доме Божьем. Аминь.